Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и последний в уходящем году выпуск «Цитат свободы», в котором я, как обычно, расскажу вам, что и как в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как Владимир Путин вжился в роль властелина зла, и о новых успехах Дмитрия Медведева. Кроме того, вас ждут итоги прошедшего года и прогнозы на будущий. На неформальном саммите в Санкт-Петербурге Владимир Путин вручил главам бывших советских республик кольца, на которых было выгравировано «С Новым годом». Сувенирных колец оказалось ровно 9, и многие комментаторы увидели в этом отсылку к самому известному фэнтези-роману планеты «Властелину колец» Джона Роналда Ройла Толкина, где могущественный злой маг Саурон вручает заколдованные кольца другим правителям, чтобы навсегда подчинить их своей воле.
Три кольца высшим эльфам под кровом светил, 7 властителям гномов под кровом земли, 9 смертным, чей жребий молчанье могил, и 1 повелителю гибельных сил в царстве Мордора мрачном, где тени легли. Отыскать их, собрать их, предать их ему, воедино сковать их и ввергнуть во тьму в царстве Мордора мрачном, где тени легли.
В комментариях начали гадать, насколько намеренно это было сделано. И, конечно, сразу возникли вопросы, как в этом сюжете распределяются остальные персонажи. Иван Преображенский.
С людьми понятно, но кто эльфы и, главное, гномы в этом Мордоре?
Зато по поводу орков никаких вопросов не осталось, констатирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Судя по всему, все-таки радикальное изменение диагноза придется констатировать у Путина. Путину, кремлевскому безумцу, кто-то рассказал про «Властелина колец», и он решил, вероятно, стать таким вот Сауроном всея Руси. Ну, в Гитлера он уже наигрался и решил, что Саурон круче. Назгулами, то есть своими главными страшными слугами, он назначил совершенно охреневших от такой чести господ Такаева, Пашиняна, Жапарова, Лукашенко, раздав всем специально изготовленные для них кольца власти. Себе самому кремлевский саурончик сделал самое большое и толстое кольцо всевластия. Вероятно, в ближайшее время наименование «орки» вообще станет официальным обозначением российских военнослужащих, ну а разрешение использовать в армейских столовых человечину для макарон по-флотски, для эскалопов. Ну, вероятно, это сейчас в процессе обсуждения.
Дмитрий Песков признавать в Путине Саурона решительно отказался. Не надо на перстнях акцентироваться. Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет, сказал пресс-секретарь Кремля. С другой стороны, известно, что российские власти любят впадать в мистику, говорит на своем канале украинский депутат Алексей Гончаренко.
Про кольца это, конечно, сильно, но и на этом они, друзья, не останавливаются. Они подтянули уже шаманов. И опять же, я не шучу. Значит, в Крым, в Армянск подъехали бурятские шаманы. Они, значит, колдуют для бурятов. И подъехали еще какие-то волшебники, которые обряд продолжения жизни наводят на российских солдат. Оно им не очень помогает, потому что 100 тысяч уже как-то вот обряд им не помог. Похоже, цифры будут только расти. Но они россиянам показывают, шаманы с нами, кольцо всевластия у нас. Наполеона мы разгромили. Значит, какие вопросы? Мы точно победим.
Алексей Арестович в беседе с Юлией Латыниной назвал изготовление этих колец первым реальным действием за 10 месяцев войны. Наконец-то, вместо того, чтобы заниматься ерундой, типа организации наступления и подготовки обороны, они прибегнули к реальному средству и решили сделать 9 магических колец, сказал Арестович. Латынина продолжает эту мысль в Твиттере.
Путин окончательно забил на сарматы и Посейдоны и приступил к изготовлению сразу 9 магических колец бессилия. Каждое государство, чей правитель наденет эти кольца, превратится в мрак, которым правит сумасшедший. Думаю, Путин будет носить кольцо один и недолго.
Раньше Путина часто сравнивали в соцсетях с Голлумом. Однако теперь, как пишет Екатерина Шульман, стало известно, что Голлумом в этом сюжете надо считать Дмитрия Медведева.
Как всегда, все важное лежит на поверхности и обретается не в сокрытом, но в видимом. Это же Голлум, бывший хоббит, владевший кольцом и утративший его, жаждущий его и ненавидящий весь свет, постоянно перечисляющий свои оставшиеся 6 зубов и мечтающий всех передушить и наслаждаться свежей рыбкой 3 раза в день. Значит, надо, товарищи, очень его беречь и руку свою с мечом вовремя остановить. Он еще обретет свою прелесть и с ней погибнет, и ее погубит».
О творческих и карьерных успехах Дмитрия Медведева речь пойдет в следующей части нашего подкаста. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Дмитрий Медведев в последние дни оказался в центре внимания. Во-первых, он выпустил программный текст в «Российской газете».
Теперь уже окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность партнеров, их верности слову и даже собственным красиво изложенным принципам. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь не с кем, не о чем, да и незачем.
Ничего другого и ждать не стоило, комментирует украинский журналист Виталий Портников.
Программная статья Дмитрия Медведева показала, в каком кривом зеркале видят реальность Кремля. Ну и, конечно, не собираются ни с кем, ни о чем договариваться.
Кроме того, Медведев поделился в Телеграме своими прогнозами на наступающий год. Среди них повышение цены на нефть до $150 за баррель, возврат Великобритании в Европейский Союз, распад ЕС, захват Польши и Венгрии западных областей Украины, создание Четвертого Рейха на базе Германии, война между Францией и этим самым Четвертым Рейхом, гражданская война в США и победа Илона Маска на президентских выборах в этой стране, а также крах Международного валютного фонда и отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Илон Маск назвал эти предсказания эпичными, и его слова охотно подхватила российская пропаганда. Но потом Маск пояснил, он считает эти прогнозы самыми абсурдными из всех, что он когда-либо слышал. В сети над ними тоже много иронизируют. Сергей Ежов.
Кажется, Медведева готовят в новые лидеры ЛДПР, иначе объяснить вселение в него духа Жириновского сложно.
Но самое главное, что тексты Медведева, похоже, нравятся главному читателю, который назначил его своим заместителем в военно-промышленной комиссии. Дмитрию Медведеву явно удалось воплотить в своих постах дух времени, комментирует поэт Дмитрий Быков в программе «Навигатор» на канале «Ходорковский лайв».
Вот его статья с абсолютно параноидальными предсказаниями, с распадом Евросоюза, с гражданской войной в США. Естественно, что там 5 выводов, 5 итогов войны, и все это классика. Но видите, что называется «Безумец, а мыло не ест». Он оказался сразу первым заместителем Путина в ВПК, комиссии по переводу промышленности на военные рельсы. Эта должность не такая уж иллюзорная. Это уже в любом случае возвращение в первые ряды окруженцев. И даже некоторые уже высказывают надежду, что Медведев может стать президентом, а Путина сделать премьером. Ну, то есть, такая еще одна из версий бесконечной пролонгации. Может это быть? Может. Но лишний раз это доказывает, что нравится Кремлю. Там же никто не думает, что Медведев отпишет всерьез. Кремлю нравится полная оголтелость, полное безумие, полная утрата тормозов. Сегодня Кремль играет в абсолютное зло, и рупором абсолютного зла является именно Медведев, самый оглашенный из его глашатаев. Это показывает нам, какое поведение сегодня востребовано. У него есть неплохие шансы вернуть себе хоть какое-то влияние. То есть, как видим, он действовал с очень точным пониманием путинской и вообще российской сегодняшней стратегии. Чем хуже, тем лучше.
Мнение, что от новой должности Медведева один шаг до президентского кресла, разделяет политолог Владимир Пастухов.
Наиболее перспективным я считаю следующий сценарий. ВПК разбухает до размеров органа, обеспечивающего перевод экономики на военные рельсы. Собственно, правительство на этом фоне становится пятым колесом в системе государственного управления России. Мишустин сделал свое дело и ушел, как мавр. На его место назначается Медведев. В преддверии выборов 2024 года Путин предлагает кандидатуру Медведева в президенты, а Медведев отзывается кукушкой и назначает Путина премьером, чтобы рулить новой плановой экономикой военного времени. Вы уже смеетесь или еще нет? Все возвращается на круги своя. Медведев несет всю полноту политической ответственности за войну и ее последствия, а потом снова является Путин весь в белом, а вы говорите «бесполезные твиты».
Оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Форум Свободной России» говорит, что не верит в воскрешение тандема.
Но Медведев в этой роли выглядит смешно, ну согласитесь. Но, понимаете, мальчик из интеллигентной семьи, который, чтобы понравиться пацанам во дворе, с трудом произносит матерные слова. И вот понятно, что они для него неорганичные, он их выучил. Он их выучил и произносит, но произносить он их не умеет. Примерно вот что-то вот такое, ну, уж больно смешной. Вот. Кроме того, насчет преемничества, в это я вообще не верю ни на одну секунду. Дмитрий Анатольевич уже использованный прибор, второй раз их не используют, но более важно другое. Чем вообще на самом деле должен заниматься глава того, что сейчас называется Российской Федерацией? Он должен заниматься, разумеется, никаким не гарантированием Конституции, ее нету и так далее. Он должен заниматься медиаторством, посредничеством. Да? Он сводит в своем кабинете, там, не знаю, двух крупнейших олигархов, которые передрались между собой, и говорит, выслушивает, и говорит, значит так, тебе это, все поняли, поняли, выполняйте. Вот его роль, да, и поэтому будущего главу того, что называется сейчас Российской Федерацией, должны принять очень важные люди, губернаторы, генералы, бандиты крупные, олигархи там и так далее. Они должны его принять в качестве вот этого медиатора. Власть Путина на этом стояла всегда. Именно поэтому она и шатается сейчас, что он перестал быть таким хорошим медиатором. Медведева настолько не уважают, что он таким быть не может.
А если Медведев и станет преемником, так даже лучше, пишет блогер Анатолий Несмеян.
По кругу назначают одних и тех же бездрей, проваливших ранее все на свете. С другой стороны, так даже лучше, быстрее развалят.
С вами Аля Пономарева и цитата «Свобода». После диких прогнозов Дмитрия Медведева самое время узнать, что предсказывают на будущее менее одиозные личности. В следующей части подкаста поговорим об итогах 2022 года и о прогнозах на 2023. Итоги в этом году многим подводить совершенно не хочется. И понятно почему, пишет российский публицист Алексей Беляков.
Обычно это начиналось в первых же числах декабря. Подведу мои итоги года. Итак, а дальше увлекательное перечисление. Где были, что ели, какой замутили стартап. Ну вот уже до Нового года остаются жалкие дни, а в ленте ни одного итога. Что и понятно, какие нахрен итоги? У всех нас, вне зависимости от взглядов, у державников, у либералов, у ироничных наблюдателей и даже у пофигистов, у всех в этом году одни итоги. Смерти. Тысячи, тысячи смертей. Нет больше тех, кто должен был жить долго и счастливо.
Жить счастливо не могут и те, кто остался. Пока длится война, нормальное существование невозможно. Когда и чем она кончится, никто предсказать не в силах. Как никто не смог предсказать и самого хода войны. Политолог Кирилл Рогов в передаче «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь» констатирует, что в ходе этой войны события уже много раз совершали неожиданный поворот.
Если так оглянуться на этот год, на его реальную событийную канву, а реальной событийной канвой была война, то мы видели несколько неожиданных поворотов. И эти неожиданные повороты должны нас подготовить к тому, что мы можем увидеть их еще и еще раз. Скажем там, ну хорошо, блицкриг не удался, армия, которая наступала на Киев, была разбита и в дезорганизованном состоянии куда-то бежала. Потом, значит, армия вроде собралась, начала наступать в Донбассе, вроде бы это казалось более рациональной какой-то, ну, с точки зрения там, какой-то практической рациональности задача, ну, потому что ну, это все ужасно, совершенно преступно, да, и, ну, как бы казалось, что это рациональный выбор. Но выяснилось, что просто та контрактная армия, которая была создана, она просто не приспособлена для такой войны, и к июлю она тоже начала разваливаться, и фронт начал трещать. Этого совершенно не предполагали в марте, в апреле, ну, хорошо, вот не удался блицкриг, не удалось добежать до Киева, но мы можем там наступать в Донбассе, отвоевать Донбасс всей этой махиной. А нифига не можем. Значит, новый разворот, да, развал фронта. Дальше еще один поворот. Значит, у осенней уже опять как бы в пользу Путина, да, оказалось, что он может расфигачить инфраструктуру Украины, и нет от этого никакой защиты. Украина, энергетика разбомблена, люди сидят в холоде без света, а мобилизация, которую так боялся все лето Путин, раз, ничего страшного, никто ничего не возопил, никаких особых проблем, вот собрали еще одно войско, будем опять наступать. И, может быть, мы к апрелю опять увидим там деморализованную совершенно армию, да, из-за этих трех факторов, что нет командиров, нет снабжения и всех убивают. Поэтому эта война очень непредсказуемая для всех сторон. И ее как бы вектор, ее ожидания в ней, они менялись уже несколько раз и будут меняться еще.
Пока все неожиданности касались в основном ожиданий российских властей, которые фатально недооценили Украину. Но значит ли это, что Украине будет легко выиграть эту войну? Экономист Андрей Мовчан, который решил попробовать себя в роли военного аналитика, смотрит в будущее с осторожностью.
Не хочу быть пророком, да и не могу, но я вижу лишь два сценария 2023 года. Первое. Патовую ситуацию от начала до конца. Второе. Попытку Кремля, бросив все силы, сломить сопротивление, ударив сразу со всех сторон, и патовую ситуацию потом-потом. Третий сценарий – это попытка Украины организовать масштабное наступление на юг, на Мелитополь, с целью отсечения группировки российских войск в оккупированной части Херсонской области и выхода к Крыму с перерезанием путей поставки вооружений из Крыма. Я не могу судить о шансах такого наступления. Я только знаю, что если оно будет неудачным, второго шанса уже не будет. Потери сильно ослабят украинскую армию. Но самым ужасным будет резкое изменение настроя общества, уныние и потеря боевого духа. Я не уверен, что руководство ВСУ готово взять на себя такой риск. Чудо я хочу, но в него не верю. Консенсус сегодня полагает, что время работает на Украину. Я считаю, что все наоборот. Отличие моего мнения от консенсуса на самом деле состоит только в оценке возможностей и готовности НАТО снабжать Украину вооружениями. Мне кажется, что они очень ограничены и не позволят Украине сформировать потенциал для решающего наступления. Запад, возможно, пытается с помощью ВСУ истощить российский военный потенциал, параллельно не дав Украине возможности создать свою мощную армию. Возможно, все еще проще, и у Запада просто нет запасов вооружений и возможности их поставки. Возможно, имеет место комбинация первого и второго. Так или иначе, я не думаю, что для Запада принципиально, где будет проходить граница между Россией и Украиной. Ситуация похожа на Корейскую войну 50-53 годов.
Андрей Мовчан приходит к выводу, что один из факторов, который может переломить ситуацию в пользу Украины, это кардинальные перемены в поставках западного оружия. Журналист Майкл Наки на своем канале тоже анализирует возможные сценарии окончания войны и выражает надежду на то, что помощь Запада Украине усилится.
Вы знаете, я недавно общался с, скажем так, западными специалистами, и у них есть такое странное представление, что как будто существует две России. Значит, одна Россия сейчас воюет с Украиной, а вторая Россия – это Россия, которая угрожает Западу. И вот как-то в наших взаимодействиях с ними я пытался им объяснить, что это одна и та же Россия. Что нанесение поражения России, которая воюет с Украиной, это в будущем и в настоящем отсутствие возможности для России нападать на страны Запада. Да? Ведь если вы следите, вы видели, что Запад начал говорить, что вот мы поставили все вооружение, которое у нас было условно лишнее, ну то есть в запасе, и осталось только то, что нам нужно для защиты самих себя. И тут логичный вопрос. Защиты от кого? Они говорят, ну от России. Так а Россия воюет, она полностью погружена в этот конфликт. Поэтому я надеюсь, что это понимание будет приходить все больше и больше, и судя по последним заявлениям, Запад все больше понимает, чего происходит, и выражает поддержку Украины не только словами, но и поставками.
Если говорить о том, что происходит в России, помимо войны и мобилизации, трендом этого года стало дальнейшее усиление и ужесточение политических репрессий. Число политзаключенных продолжает расти, пишет блогер Николай Подосокорский.
В конце года традиционно вспоминаю о политзаключенных, которые сидят за свободу слова, правозащитную деятельность и гражданскую активность. По разным оценкам, их уже около 600. Мемориал насчитывает 579, но в его списках значатся далеко не все. И число их стремительно растет. Для сравнения, в позднем СССР в начале 80-х годов тот же мемориал насчитывал порядка 700 политзеков. А вот в более мягкие горбачевские времена, в январе 1987 года, по политическим статьям отбывали наказание 389 советских граждан. То есть по репрессивности современная Россия скоро обгонит андроповско-брежневский период. Это дело ближайшего года и начнет двигаться в сторону сталинских показателей.
Профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев на канале Сахаровского центра «О стране и мире» говорит о том, что для него стало наибольшим шоком в уходящем году.
Хотя нормализация – это не про шок, да, нормализация – это про отсутствие шока, но для меня это было шоком. Удивление тому, насколько спокойно и естественно Россия вошла в эту войну, как рука в перчатку. Война оказалась способом существования страны. Война оказалась национальной идеей. Мы ожидали с самого начала, что вот, ну вот не выдержит экономика санкций, не выдержит политическая система. Будут сбои в бюрократии, в администрации, начнутся элитные расколы. Не выдержит этого населения. Ничего подобного. Все работает. Экономика работает, администрация работает и прям с упоением включается вот в эти военные, новые военные Z-ритуалы. Население проглотило и переварило эту войну, точно так же, как глотает и переваривает похоронки. Я не знаю, где тот предел, сколько убитых может, так сказать, проглотить Россия. Миллион убитых в ковиде, да, пожалуйста. Если даже миллион человек на этой войне будут потеряны, я думаю, что страна и это спокойно переварит. Так что вот это, конечно, ежедневное удивление. Все работает. Страна готовится встречать Новый год.
Кроме шока от самой войны и ее жестокости, и шока от нормализации войны, Сергей Медведев говорит о шоке от рутинизации. Война продлевается в будущее, как перманентное состояние России и мира. В этом смысле 2023 год станет продолжением 22-го, пишет Медведев. Ничего хорошего не ждет от наступающего года и экономист Владислав Иноземцев.
Ужесточение режима в России, новая волна мобилизации, экономической автаркии и демодернизация всех сторон жизни, усиление поддержки Западом Украины, совершенствование украинской армии, стабилизация, пусть и на нынешнем уровне, украинской экономики. В общем, позиционная и не имеющая перспектив прекратиться война. Если проводить исторические аналоги, то самым правильным представляется Европа второй половины 1915 года. Война как фон существования на долгий срок. Обыденные и тем еще более ужасные. Мне кажется, именно таковы тренды, которые определят 2023 год. Простите, если разочаровал.
Разочаровались в этом году в том числе многие из тех, кто поддерживал Путина как гаранта стабильности, пишет политолог Аббас Галямов.
Важнейшим итогом года с точки зрения внутренней политики стала стремительная утрата государством респектабельности. Главные выступающие от имени власти ньюсмейкеры теперь – это откровенно несолидная публика, вроде Медведева или Пригожина. Надо понимать, что для консервативной российской глубинки все это как серпом по горлу. Люди, может, содержательно с предлагаемой режимом идеологии и согласны, но стилистически все это принять им очень сложно. Шокированные они, конечно, пока молчат, но запрос на перемены в их среде зреет. Правильнее, наверное, даже назвать это не запросом на перемены, а готовностью эти перемены принять. В любом случае, люди точно перестают сейчас ценить статус-кво, ту самую пресловутую путинскую стабильность. Худшего итога года для Кремля придумать попросту невозможно. Он сам себе его организовал.
Политолог Владимир Пастухов сформулировал главный геополитический итог года как поражение России, а Андрей Пиантковский в эфире на канале «Латыни на ТВ» определил его как появление на карте мира новой великой державы Украины. Разница, согласитесь, существенная, пишет Юлия Латынина.
Главный итог этого года – это появление на карте мира новой великой державы Украины, которая уже определяет собственную повестку дня и уже произвела и уже породило очень серьезные изменения геополитические в течение этого года. Да, победа, конечно, но формально и фактически она еще не закончила задачу обеспечения своей независимости и территориальной целостности. Но она уже освободила практически все страны постсоветского пространства. Мы же видим, как за прошедшие 9 месяцев разительно изменилось поведение всех так называемых членов, или уже не членов СНГ, это и Казахстан, это Азербайджан, это и Армения на наших глазах, уходящая из Российской империи, несмотря на тяжелейшее положение, в которое Москва ее поставила. Даже такие верные, казалось бы, вассалы, как товарищ Рахмонов и Бердымухамедов II младший, они Путину разъясняют, что Владимир Владимирович, вы до сих пор ведете себя публично, разъясняют на глазах всего мира, ведете с нами, как с бывшими союзными шурами, давно уже не союзные республики. Это первое изменение на пространстве бывшего Советского Союза. А ведь Путин наверняка имел в виду, определяя время своей операции по уничтожению Украины, и 30 декабря 2022 года, столетие основания Советского Союза, он намеревался в значительной степени в принципиальной его части восстановить к этому времени.
Об этой символичной дате вспоминают на «Живом гвозде» и экономист Сергей Алексашенко.
Есть некий символизм в том, что через два дня мы будем отмечать 100 лет создания Советского Союза. Владимир Путин назвал развал этой конструкции величайшей геополитической катастрофой 20 века. Мне кажется, 2022 год – это величайшая геополитическая катастрофа 21 века, в которую Путин и его приспешники втащили страну. За 10 месяцев в стране разрушено то, что создавалось 30 лет.
С другой стороны, в том, что случилось, есть и своеобразные плюсы, пишет политолог Мария Снеговая.
2022 год отправил в небытие огромное количество людей, идей и иллюзий России, которыми мы питались десятилетиями, и которые внезапно полностью обесценились и устарели. Речь не только о тех людях, кто был вынужден бежать из страны, но и о тех иллюзиях, которые существовали по поводу России, причем не только в последние 30 лет, но и гораздо раньше. Многовековые философские рассуждения об особой миссии, историческом призвании России, ее демократическом будущем, спящих институтах, в то время как Россия предала самые скромные ожидания, Украина, наоборот, превзошла самые высокие. И весь год Украина вызывает безмерное восхищение, но и отчаянную боль вместе с ним.
Несмотря на ужасы этого года, вижу и плюсы. В 2022 году маски были сорваны, позиции определены. И стало проще выбрать правду, в которой, как известно, сила, пишет Мария Снеговая. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Весь этот год я два раза в неделю рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Цитаты вернутся к вам после небольшого отпуска. До встречи 5 января и с наступающим Новым годом. Пусть он принесет новые надежды и будет хоть немного лучше года уходящего.